Привет, с вами вновь подкаст «Про смыслы» и его ведущий Иван Матвеев. Сегодня я продолжаю читать книгу профессора Александра Батиани «Преодоление безразличия. Нахождение смысла во время перемен». Человек, желанный от начала до конца. Человек, желанный с самого начала. Человек, как никакое другое существо, с самого своего появление зависит от благосклонности и доброты других людей. Ни одно существо не входит в этот мир таким беззащитным, как человек. Никто из нас не пережил бы раннее детство и юность, если бы нас не кормили, не согревали, не защищали и не одевали. Либо наши родители, либо, если это было невозможно, кто-то другой, кто принял нас просто так, без родительского инстинкта, определяющего человеческие действия. Вначале нам всем кто-то сказал «да». Без этого «да» мы не выжили бы ни дня. Без этого «да» нас бы не было сегодня. Другими словами, человеческое существование с самого начала зависит от доброты и любви других людей, от их согласия нас принять. Так происходит в первые годы жизни. И этого факта должно быть на данный момент достаточно, чтобы доказать, что борьба за достойное представление о себе и мире является жизненно практичной и даже влияет на выживание. Этот факт также наглядно показывает, как плотно смысл, ценности, щедрость и доброта с самого начала вплетены в нашу жизнь, какой основополагающей частью нашего существования они являются. Он также объясняет, почему стоит и необходимо искать надежду, потому что это поиск жизненной основы, которая без него окажется под угрозой. Первая глава человеческого существования – это глава любви. Осознаем мы это или нет, но любовь дана нам в качестве первой и главной идеи человеческой жизни. Даже если мы не знаем, кто передал ее нам и почему, кто-то должен был испытать достаточно воодушевления по поводу нашего появления на свет, вложить в нас надежду, или увидеть ту надежду, которую несет с собой всякая новая жизнь. Без этого благословения нас бы не было. Это благословение с самого начала является также противовесом тому безразличию и его частому спутнику эгоизму, который видит лишь собственные интересы и глух к более важному вопросу о том, для чего мы сами годимся в этом мире. Наряду с негативными последствиями равнодушия для личности и общества, и фактом, что надежда является типичным для человека феноменом, наше существование дает еще одно весомое эмпирическое свидетельство о природе человека. И оно ставит основополагающий вопрос перед равнодушием современности. Если это благословение было дано нам с пеленок, как единственное успешное, проверенное временем руководство к жизни, почему мы должны выкинуть и вычеркнуть его из нашего дальнейшего пути? Зачем вообще не доверять такому рецепту успеха существования, нашего собственного существования? Зачем обесценивать его и обменивать на эгоцентрические и гедонистические рецепты, которые, как показало рассмотрение душевных и духовных бед общества благосостояния, кажется, дают нам все, кроме того, к чему человек на самом деле стремится. А стремится человек к знанию о том, что хорошо то, что мы и другие люди вообще здесь есть, и к связанному с этим знанием благодушию, которое произрастает из щедрости, позволяющей нам активно проявлять себя в жизни. Когда мы имеем благие намерения, то жизнь имеет к нам гораздо большее отношение, чем когда мы стремимся к счастью лишь для себя. В конце концов, мы обязаны своим существованием тому самому благодушию, факту, что не мы сами, а другие использовали знания о ценности нашего существования и подарили нам то, что было необходимо для нашего выживания и развития. Подарили, не зная, получат ли они когда-либо в ответ благодарность или нечто подобное. К сожалению, очень просто упустить из виду такие простые вещи. Забыть или обменять на другие, на первый взгляд, более убедительно звучащие формулы типа «сначала пища, потом уж мораль». Только проблема в том, что в этом случае мы не видим и забываем некоторые основополагающие истины о себе и о своей жизни. Забываем не только о том, кем мы здесь стали благодаря любви, идеализму других, но и о том, что мы сами можем сделать благодаря любви и идеализму, и кем можем стать. Другими словами, мы рискуем не осуществить обещание, которое присуще каждому априори. Это обещание говорит в сущности о том, что природа и некоторые любящие люди приложили невероятно много усилий для того, чтобы мы стали теми, кем являемся. Они многое подарили нам – любовь, внимание, заботу и тепло. Некоторым этот акт дарения удался больше, чем другим. Но здесь нужно прежде всего принять в расчет то, что они старались, и в итоге у них все получилось. Они осуществили то, что в сущности определяет жизнь человека. Он нуждается в другом и раскрывает в себе лучшее, если демонстрирует свою готовность разделять что-то с другими и делать что-то для других. Иначе человек не способен выжить. Итак, слова о том, что человеческая жизнь зависит от сотрудничества с другими, звучат не так уж романтично и идеалистично, как может нам показаться. Эту зависимость можно вывести с биологической точки зрения гораздо прагматичнее, например, если мы вспомним, что, исходя из биологии, особенно нейробиологии, человек ориентирован на действия вовне, принимающие во внимание других. У нас социальный мозг, целые области и сложные регулирующие циклы центральной нервной системы отвечают за нашу способность погружаться в роли других людей и формировать нашу деятельность с осознанием того, как наше поведение и наши слова оказывают влияние на других. Иными словами, забота и открытость к миру на многих описательных уровнях являются частью нашей природы. Уже поэтому становится ясным, что отрицание этого ключевого элемента нашей природы не принесет ничего хорошего ни нам самим, ни миру. Достаточно было бы беглого взгляда на историю человечества, чтобы понять. Каждый раз, когда человек не изменял своей расположенности и открытости миру, он в большом и малом свидетельствовал о задаче и возможности осуществления добра, которое ждет в мире, в нем самом и в других людях, чтобы реализоваться благодаря его решениям и действиям. Он не терял и не предавал идеал. Но когда человек уклонялся от этого, он позволял произойти ужасным вещам. Эти три факта говорят нам о том, что забота, благожелательность, ценности и смысл – это несущие колонны нашей личной биографии, развития и порядка жизни в целом, а также политической и социальной истории человечества. Они также показывают нам, что стоит на кону. Наша индивидуальная и коллективная жизненная основа окажется в опасности в том случае, если там, где должна быть готовность идти на контакт, будет равнодушие. На этом фоне также кажется, что жалобы на якобы утраченные ценности не учитывают нечто довольно очевидное. Наше общество жалуется на потерю того, чего оно по сути не теряло, так как нельзя потерять жизненную основу. Она просто потеряла это из виду или, возможно, лишь веру в это. Что же тут происходит? Утрата ценностей или кризис ценностей? Рассмотрим несколько подробнее мнимую утрату смысла и ценностей. Она проявляет себя тремя способами. Во-первых, в нашем представлении о себе, то есть в том, что мы о себе думаем и чего от себя ждем. Во-вторых, в нашем представлении о человеке, то есть в том, что мы предполагаем и думаем о других, об их отношении к нам, о мотивах их действий. И нередко это означает, что мы им нечто приписываем. И в-третьих, она проявляется в нашем представлении о мире, то есть в том, как мы видим мир и себя в качестве части игроков этого мира. И в том, что мы можем ожидать от мира. Возможно, не всегда ясно представляя, что не только мы сами можем требовать чего-то от мира, но и что многое в мире, в свою очередь, ждет нашего личного вклада и участия. Когда отсутствует или уменьшается связь, вера или доверие к тому, что несет ценность, тогда индивидуально или коллективно мы испытываем то, что обычно называют кризисом ценностей. Очевиднее всего он выражается в описанном выше отчаянии, которое не дает нам ожидать от самих себя, других людей и мира что-то хорошее. Этот мнимый кризис ценностей часто проявляется в общем и не всегда убедительно обоснованном недоверии к словам о смысле и ценностях, добре, красоте и истине. Как будто нечто менее удачное, бессмысленное и не представляющее ценности, недоброе, уродливое и лживое, каким-то образом оказывается более реальным, чем надежда и доверие добру и успеху. Такой скептицизм имеет явно постмодернистский характер и претендует на то, чтобы слыть просвещенным. Но в то же время он оказывается недостаточно просвещенным или слишком уверенным в себе, чтобы признать, что надежда и воспринимаемые с ее помощью ценности и возможности смысла прописаны сразу на трех уровнях жизненного устройства. Кроме того, психологическое исследование четко показывает, тогда или именно тогда, когда надежда на лучшее некоторое время соприкасается с самым большим недоверием, она остается глубочайшим человеческим стремлением, так же как робкий вопрос о том, имеет ли вообще наша жизнь смысл. К счастью, человеку не так легко разучиться надеяться. Однако тот, кто не понимает этого, не только недооценивает человека, но еще больше погружает его в сомнения, так как в этом случае человек начинает сомневаться не только в надежде и смысле своего существования, но и в своей психической нормальности, ведь он по-прежнему несет в себе надежду. Виктор Франкл говорил в этой связи о патологизме современности или постмодерна, то есть о неверном понимании стремлений человека, поскольку они трактуются не как знаки человеческой зрелости, а как душевное расстройство. Цитата. «Наиболее опасен патологизм там, где путают не человеческое с болезненным, а наиболее общечеловеческое, где заботу о наибольшей осмысленности человеческого бытия выдают за излишки человеческого, считают слабостью или комплексом. Поиски человеком смысла своего бытия, стремления к смыслу, столь мало являются признаками болезни, что мы даже мобилизуем их как целительное средство. Для отдельного человека, которого особенно волнует вопрос о смысле, последствия такого патологического подозрения вдвойне фатальны. Сначала разбивается его надежда на смысл. Это уже достаточно весомо. А теперь его еще уверяют, что его поиск является не выражением экзистенциального намерения, а, в общем-то, ничем иным, как психологической деформацией. Так звучит мнение Зигмунда Фрейда. Цитата. «Когда человек задает вопрос о смысле и ценности жизни, он нездоров, поскольку ни того, ни другого объективно не существует. Ручаться можно лишь за то, что у человека есть запас неудовлетворенного либидо. Все остальное связано с ним. Это своего рода брожение, которое ведет к печали и депрессии». Под таким знаком самый человечный из всех вопросов, вопрос о смысле, быстро становится признаком психического недостатка, и как следствие человеку сообщают, не только мир не в порядке, но и с ним тоже что-то не так. Вот описание того, как Курт Айслер пытался поддержать умирающую пациентку, основываясь на данной модели смысла. Цитата. Пациентка сравнивала осмысленность своей прежней жизни с бессмысленностью настоящей. Но даже сейчас, когда она больше не могла работать по своей специальности и должна была лежать в постели много часов в день, ее жизнь, по ее мнению, все же была полна смысла в той мере, в какой ее существование было важно для ее детей. И постольку, поскольку перед ней самой еще стояли задачи. Но если бы ее отвезли в госпиталь без перспективы возвратиться домой и встать с постели, она превратилась бы в бесполезный кусок разлагающейся плоти, и жизнь ее потеряла бы всякий смысл. Хотя она и была готова терпеть всякую боль так долго, пока это имело хоть какой-то смысл. Но зачем мне было приговаривать ее к тому, чтобы терпеть страдания в то время, когда жизнь уже давно потеряла смысл? Я возразил, что, по моему мнению, она допускает большую ошибку, ведь ее жизнь не имеет смысла, и не имела его и до болезни. Я сказал, что философы тщетно пытались найти смысл жизни, и различие между ее прежней и настоящей жизнью состоит исключительно в том, что раньше она была еще в состоянии верить в смысл жизни, а теперь нет. В действительности, внушал я ей, оба отрезка ее жизни были абсолютно бессмысленны. На это открытие пациентка отреагировала растерянно, сказала, что не понимает меня, и разразилась слезами. Можно без труда увидеть, что такой радикальный отказ от экзистенциальной задачи погружает человека еще глубже в отчаяние и понять, почему так происходит. Также возникает сомнение, связан ли такой радикальный отказ от надежды с механизмами защиты. В любом случае очевидно, что подобный радикальный нигилизм сравнительно молодой феномен с точки зрения времени и идей. И не случайно то, что психологи наблюдают распространение экзистенциального вакуума с одновременным ростом популярности подобных идейных течений. Но, как утверждает пословица, надежда умирает последним. Патологизация глубоко человечных экзистенциальных стремлений, надежд и вопросов заключается не в том, чтобы рассматривать вопрос о наполненном смыслом существовании и надежду на него как психологическое отклонение, а в признании того, что ни одна другая стратегия решения до этого реально не привела и не ведет к цели. Здесь снова нужно указать на уже упомянутый простой факт. Такая нигилистическая жизненная позиция существования совершенно не соответствует надежде на человеческое бытие. Она несостоятельна именно с точки зрения вопроса о том, что заслуживает, а что не заслуживает доверия. Не будем забывать, что человек является единственным существом, которое с самого своего появления выражает в этом мире надежду на то, что можно исправить плохое. Человек – единственное существо, которое создает утопии, картины и модели более лучшего, справедливого и идеального мира. Только человек рассматривает изъяны не только как нечто, что существует в данный момент и на что стоит жаловаться. Человек видит также и то, что должно быть вместо этих изъянов, признает призыв к самому себе предпринимать что-то в ответ, уменьшать страдания, лечить болезни. При этом он может не только уравновесить недостатки, но и обогатить жизнь через развитие, открытие, культуру и создание условий справедливого общества или, по крайней мере, через попытки, которые, однако, могут остаться лишь таковыми. Вся сущность культурной эволюции обязана, с одной стороны, этой творческой заботе, и с другой стороны, несовершенству мира. Говоря кратко, самый сильный довод против догматического нигилизма и равнодушия, наряду с тем, что мы существуем, и тем, с какой надеждой мы относимся к миру, это также и сам мир. Мир в своем несовершенстве. Потому что это несовершенство говорит нам, мир зависит от нашей надежды, и именно человек несет эту надежду в мир. Если он отбросит ее, тогда она тихо исчезнет с лица земли, и можно предвидеть, какие будут последствия не только для мира, но и для самого человека. Это также означает, что надежда и стремление человека к смыслу – это не психологический недостаток, а не часть его природы и природы мира. Психологический изъян проявляется скорее в отказе от надежды и смысла, потому что это есть отказ от утешения, искусства, красоты, тепла, любви, радости научных открытий, вдохновения и увлекательного опыта осмысленной и активной жизни. Богатство через отдачу. Наша дружба с жизнью. Далее мы подробно рассмотрим, как изменяются человеческие переживания и действия, если они определяются движущей силой по ту сторону ценностей и ориентации по смыслу. То есть, если человек думает только о себе, отказавшись от других ценностей и испытывая в них недостаток. Для начала заметим, что можно легко представить последствия такого сужения до границ самого себя, и их в любом случае не назовешь счастьем, реализацией и удовлетворением. Ведь концентрируясь только на самих себе, на собственном счастье, мы поневоле лишаемся внутреннего положительного отклика, который вызывает наша активная заинтересованность и реализация возможностей смысла. Этот внутренний положительный отклик свидетельствует о чем-то основополагающем в нас, о том, что мы годимся для чего-то, если готовы идти на контакт с потребностями мира, внося наш собственный, личный вклад. Это начинается с малого. Не нужно думать, что эти потребности мира и наш вклад слишком абстрактны и пространны, иначе возникнет опасность упустить из виду многие малые возможности смысла каждого дня. Мы не должны перекладывать эту тему в область далеких от повседневности споров о ценностях, о которых, конечно, многое можно сказать, но которые не обязательно относятся к реальной жизни. То есть, речь идет здесь не о великом проекте по изменению и улучшению всего мира. Это возможно для немногих и требуется лишь от немногих. Но каждый из нас может оставаться открытым для того, что ждет его участие в своем мире, в своем непосредственном окружении и по отношению к тем людям, которые каким-то образом доверены ему. Каждый человек может вносить свой вклад в то, чтобы его мир стал лучше. Обычно для этого требуется совсем немного. Доброе слово, благодарность, неожиданный подарок, даже просто доброжелательная улыбка. Ведь, возможно, для того, к кому она обращена, она станет единственным или одним из очень немногих положительных и одобрительных сигналов, которые он получит в течение дня. Или это может быть конкретная задача, которая встает перед нами, когда член нашей семьи, друг или коллега нуждается в нашей помощи и поддержке. Или это может быть готовность откликнуться на несправедливость или беды, которые омрачают жизнь многих людей всего в нескольких часах полета от нас, а иногда даже в нескольких остановках трамвая от нашего дома. Таким образом, мы легко могли бы помочь им сбросить тяжкую ношу, разделить при этом наше счастье с ними, словно мы являемся членами одной большой семьи. Это могут быть также способности или таланты, которые ждут осуществления еще нерожденного произведения. Это может быть научный труд, дружба, поле, которое нужно возделать в прямом или переносном смысле. В общем, это может быть все, что без нашего вклада было бы невозможным, то, что обогащает мир и жизнь. В дальнейшем мы рассмотрим подробнее эти и многие другие возможности ценностей и смысла. Но уже сейчас мы можем сказать нечто интересное об этих возможностях. Общее у них то, что все эти возможности не сами по себе проявляются в мире, но так или иначе зависят от нашего идеализма, нашего внимания и нашего активного участия, а также от наших надежд. Говоря конкретнее, при более внимательном рассмотрении здесь раскрываются две надежды. Во-первых, надежда, что мир может обогащаться. А во-вторых, надежда, что именно мы своим личным вкладом можем способствовать тому, чтобы мир стал лучше. Это происходит либо благодаря нашей помощи и корректировкам там, где это необходимо, либо благодаря тому, что мы создаем что-то прекрасное и ценное там, где в противном случае этого не доставало бы, и мир был бы беднее без нашего участия. Совершенно очевидно, что мир нуждается в человеке так же сильно, как человек в мире. Один этот факт может служить лучшим основанием для того, чтобы заключить союз и дружбу, великодушно одаривать друг друга. Эта дружба раскроется на основании двух незавершенностей. Цитата. «В той мере, в какой нам еще нужно дать ответ данностям жизни, мы постоянно находимся перед незавершенными данностями». Следовательно, все незавершенное, то есть, по правде сказать, все, что человек обнаруживает, оказывается тем, что может быть изменено. От человека требуется обратить внимание не на то, что уже есть, а на то, что из этого может стать. Свобода. Мы можем распознать в этом призыв к тому, что должно быть, то есть распознать те возможности, которые ждут того, чтобы стать реальностью благодаря нашим действиям. Другими словами, Во всем, что уже есть, заложена не только возможность, но и необходимость изменения, и мы способны ее распознать. Это всегда личный процесс. В природе феномен отношения между тем, что есть, что может быть и должно быть, основывающийся на свободном выборе и ответственности, встречается только у человека. Более того, этот феномен является не только видовой, общей характеристикой, но и индивидуальной и конкретной задачей уникальной личности, находящейся в уникальной ситуации. Об этом Франкл говорит так, цитата. «Задача меняется не только от человека к человеку, в соответствии с уникальностью личности, но и от часа к часу, согласно неповторимости ситуации». Согласно такому представлению, нужно иметь в виду следующее. Каждая личность уникальна с точки зрения условий, способностей, недостатков, жизненной истории, способности к восприятию и так далее. Таким образом, все, что мы можем привнести в этот мир, имеет наш личный почерк. Это наш вклад. Никто другой не может внести его за нас именно таким конкретным образом. Другими словами, союз с жизнью, как и в случае со всякой дружбой, не терпит замен. С другой стороны, жизнь также постоянно предстает перед нами в новом и уникальном свете. Как и личности, ситуации не повторяются. Сегодня не похоже на вчера или завтра. Это всегда новая встреча. Жизнь – это настоящее. Из этого логично следует, что определенные запросы смысла уникальны для ситуации и личности. Что каждая незавершенная данность такова не только в отношении своего исполнения, но и в отношении индивидуального исполнителя. Покажем на примере. Для врача больной человек – это призыв и задача для профессиональной диагностики и лечения. А для человека без медицинского образования – это задача помочь, сделать жизнь больного легче и, по возможности, его утешить. Одна и та же незавершенная данность касается двух разных людей и ставит перед ними совершенно разный вопрос. Также индивидуально и дружба с жизнью. Ведь незавершенность данности касается людей, которые воспринимают ее по-своему и распознают то, что должно произойти благодаря их участию в качестве своей задачи и призыва к себе. Это показывает нам, что ничто не является одинаковым, потому что нет одинаковых ситуаций, и никакую личность нельзя заменить. Важен каждый, важен вклад каждого. Но нам следует оставаться реалистами. Можно стоять перед богатством осмысленных задач и не знать, что это богатство. Или можно знать о таком богатстве, но не доверять себе и ему. Другими словами, можно считать себя беднее, чем ты есть. И в самом деле, то, что такие возможности смысла действительно существуют, не означает, что их видят. А то, что их видят, еще не обязательно означает, что их используют. Именно здесь раскрывается дилемма равнодушия. Здесь мы можем или должны разобраться в ее истоках. Вероятно, человек, погрузившийся в отчаяние, видит эти возможности так же хорошо, как тот, кто открыт для них. Он видит их, следовательно, он заметил ценности, но он проходит мимо. И это, в сущности, образует пустоту его существования и чувство, что он упускает жизнь. Он выходит из игры жизни, и мир человека, и он сам вместе с ним, обедняются. И опять же, мир обедняется не потому, что не было конкретных ценностей и конкретных возможностей смысла. Он обедняется потому, что человек не дает им места в своем мире. Реализация этих возможностей зависит от него, но он проходит мимо. Одно это уже печально. Дальнейшие трагические изменения происходят, если такая позиция становится хронической. Мир в качестве экзистенциального пристанища становится чужим для человека. Данная связь, на первый взгляд, может и не быть очевидной, но она открывается, когда мы вспоминаем, насколько каждый человек обязан факту, что другие приняли его, когда он был абсолютно зависим от них, и признали в нем задачу смысла. Фактически, в тот день, когда другие согласились на его выживание, становление и существование, этот мир стал также его миром, стал его родным домом. Но когда тот же человек выходит из игры, в правилах которой проявлять доброту, разделять что-то с другими, выходить за собственные рамки, тогда он сразу вычеркивает те координаты из своей карты мира, которые когда-то привели его в это биологическое и экзистенциальное пристанище. Вскоре он становится буквально бездомным и парадоксальным образом нередко жалуется, что ему не хватает именно того, от чего он сам отказался. Можешь на меня больше не рассчитывать, но где же ты? Как выясняется в таких случаях, парадокс нашего бытия заключается в том, что по большей части мы беднеем душевно и духовно не из-за того, что мало получаем или же ничего не получаем, но из-за того, что упускаем и отклоняем то, что нам самим нужно отдавать и отправлять в мир. Душевные и духовные проблемы общества благосостояния свидетельствуют об этом постоянно. Ведь если это правда, что только свободное и добровольное участие в жизни может дать нам осознание того, для чего мы в сущности оказались здесь, то обратный вывод гласит, что человек, готовый жить только для того, что хорошо для него самого, теряет знание о том, для чего он здесь. Следствием этого становится одиночество, неуверенность, неустойчивость и отчаяние. Состояние, в котором мало кто хотел бы задерживаться и поэтому любой ценой старается его избежать. Способов для этого достаточно. Причем интересно, что индустрия развлечений развивается почти параллельно с экзистенциальным вакуумом. Эрих Фромм в своем проницательном анализе духовного состояния современного человека установил следующее, цитата. «Мы часами смотрим телевизор, едем куда-нибудь, путешествуем, ходим на вечеринки и так далее. Мы заняты каждую минуту с момента, как проснемся и до того, как заснем. Сознательно мы на самом деле не скучаем. Однако я хочу спросить, как ужасно надо скучать, чтобы воспринимать по большей части абсолютно пустое развлечение у телевизора, бессмысленную болтовню, лживые сентиментальные фильмы, как приятное расслабление. Мы очень стараемся сэкономить время, но потом мы не знаем, что с ним делать, кроме как убивать его. Скука связана с отсутствием внутренней живости, продуктивной активности, подлинной связи с миром и искреннего интереса во всем, что нас окружает. Поэтому иногда возникает впечатление, что человек равнодушный, хладнокровный или скучающий воспринимает внутреннюю пустоту, которую он все же иногда замечает, не как призыв к более экзистенциальному устройству своей жизни или вообще к ее устройству, а как ошибку. И именно здесь происходит опасный поворот. Вместо того, чтобы напрячь свои силы и дать ответ пустоте или хотя бы попытаться это сделать, человек жалуется, ждет помощи, например, ждет кажущегося спасительным диагноза, в котором будет сказано, что эта пустота не его проблема, а только выражение психического расстройства, нуждающегося в лечении. И таким образом все дальше удаляется от экзистенциального призыва, который предъявляет ему эта пустота. Обращает на себя внимание также и то, что большая часть индустрии психологических программ и самопомощи питается именно той неуверенностью, которая вырастает из отказа от дружбы с миром. И таким образом она сама немедленно попадает в список отвлекающих трюков индустриального общества и общества потребления. Поэтому опять-таки не является совпадением то, что растущий экзистенциальный вакуум встречается на определенном временном отрезке с необъятным количеством психологических тренингов и предложений самопомощи при часто смутных симптомах страдания от якобы бессмысленной жизни. Но и здесь мы видим то, о чем уже упоминали на примере эгоистической жизненной позиции. Мы путаем симптом, причину и основание, если заняты лишь вопросом о том, как мы чувствуем, а не почему мы так чувствуем. Тот, кто больше не воспринимает мир как свое экзистенциальное пристанище и чувствует внутреннюю пустоту, может из-за этого печалиться или быть неуверенным. Но по сути, ему не нужно избегать этого состояния любой ценой. Это скорее его шанс на спасение. Ведь это состояние сообщает ему, что он заблудился, и что сейчас время активно и открыто войти в жизнь, вместо того, чтобы концентрироваться только на себе и своем самочувствии. В отстраненности и попытке каким-либо образом избавиться от ощущения внутренней пустоты, за исключением тех случаев, где она действительно возникает, находится один из корней проблемы. Когда мы больше не видим, зачем мы нужны и где наше место, альтернативное содержание может заполнить пустоты в нашей жизни, но только временно, как и различные психотехники. Ведь тому, что мы потеряли, не может быть простой замены. Наша природа не позволяет забывать так легко. Голос нашего сердца не обмануть так быстро. Утерянная надежда не перестает быть надеждой, а упущенное добро остается необходимым, но все же упущенным добром. Не оно бросило нас в беде, а мы его. Может быть, нам не хватило доверия. А может быть, это был страх перед личной или совместной ответственностью, либо усилий что-то привнести в мир или осуществить то, чего не было бы без нашего участия и чего по факту так и не случилось. Так или иначе, мы поставили на кон самую важную дружбу, которая только бывает. Нашу дружбу с миром. Отвлечение и простое удовлетворение потребностей или попытки обменять чувство потерянной дружбы на ощущение счастья иного масштаба таким образом не являются альтернативами. Ведь это две абсолютно разные вещи. Чувствуем ли мы себя хорошо или хороши ли мы для чего-то? Первое может подарить нам кратковременное удовлетворение и чувство довольства. Это радостно, и этим хочется наслаждаться. Но это чувство неустойчиво. Как научные исследования, так и повседневный опыт говорят скорее о том, что разрыв с миром переживается не так легко. И эта боль будет держаться до тех пор, пока мы снова не воссоединимся с миром. То есть пока не соединится то, что изначально принадлежит друг другу. С другой стороны, если, расторгнув дружбу с миром, человек будет жить только для себя, и ему будет важно лишь его собственное самочувствие, проблема не будет решена уже потому, что он будет обманывать себя любой ценой, чтобы испытать утраченное и желанное чувство счастья. А основание для счастья будет отступать все дальше, и когда-то исчезнет совсем, а с ним исчезнет и источник счастья. То, что останется, можно наблюдать на любом сеансе консультации. Нередко это капризы и требования, которые властно контролируют жизнь отчаявшегося человека. Но на капризы нельзя положиться. Это призрачные и неблагодарные гости, иногда приятные, иногда нет. Но в любом случае они не оставляют за собой ничего долговечного и ценного. Поэтому тот, кто строит свою жизнь из недостатка смысла, основываясь на идее, что дело исключительно в его довольстве, строит ее на песке и делает себя зависимым от ощущений, которые в норме должны быть следствием того, что хорошо само по себе. Можно быть свободным от желаний, но нельзя быть счастливым без основания для этого. Таким образом, человека, который перестал руководствоваться ценностями как основой для дружбы с миром, и начал искать прибежище в непосредственном стремлении к хорошему самочувствию, бросает из стороны в сторону между фазой кратковременного удовлетворения и периодом длительного ожидания. Раньше или позже появится скука, привыкание и пресыщение. И, возможно, человек начнет подозревать, что это не может быть всем, что ожидает от нас жизнь. До тех пор, пока мы не простимся с жизнью. У многих людей это подозрение появляется прежде всего не только тогда, когда возникают привыкания и пресыщения, но и когда они наталкиваются на границы своего бытия. Возможно, они понимают, что приближаются к закату своей жизни или уже пришли к пониманию этого. И именно в этот момент происходит болезненное осознание, что так не будет длиться вечно, потому что однажды завтра не наступит. Тут, наконец, уходит то, что Макс Шеллер называл метафизическим легкомыслием. Часто возникает вопрос: и это все, что было? И появляется не только разочарование жизнью, но и собой. И это все, что я оставлю после себя? Бесконечный поиск своего счастья, которое так и не наступило? Что после меня останется? Когда человек наконец осознает факт своей смертности, обязательно возникает нечто безоговорочно экзистенциальное. Ведь именно этот реальный факт самым радикальным образом ставит вопрос о равнодушии, лени и концентрации лишь на самом себе как центре бытия. Тут снова наблюдается парадокс. Психологическое исследование показывает, что именно равнодушные и отстраненные люди гораздо сильнее, чем остальные, мучаются от страха смерти. Это странно уже потому, что отстраненный человек считает, что в его жизни нет особого смысла. В ней якобы есть плохие и хорошие моменты, но, в общем-то, какого-то глубокого значения или смысла нет. Зачем же тогда ему цепляться за существование, которое он переживает как сравнительно бессмысленное, и сильно бояться своего конца, вместо того, чтобы держаться за жизнь, в которой есть ценности и смысл, которая богата впечатлениями и подарками, и поэтому в ней гораздо больше того, что можно было бы испытать и разделить по сравнению со временем, отведенным человеку. Возможно, здесь также играет роль надежда, которая никогда не утрачивается полностью. Надежда на то, что когда-нибудь обнаружится тот потерянный смысл, который так сильно держит человека в его жизни. Обещание надежды еще не выполнено, но, возможно, однажды это произойдет. Смертность человека ставит эту надежду под угрозу. Возможно, это когда-нибудь никогда не наступит. Она дает нам понять, в нашем распоряжении нет вечности, поэтому невозможно постоянно откладывать дружбу с жизнью. Так или иначе, учитывая наш интерес к жизни, мы не можем не считаться с фактом ограниченности нашего времени уже только потому, что смертность, наряду с заботой, которую нас окружили в детстве, является одной из неотъемлемых характеристик нашего существования. В любом случае, мы не можем утверждать, что жизненная модель, предполагающая бесконечное количество времени, реалистична. Это крайне сомнительно. Возможно, и поэтому ранние экзистенциальные философы и психологи придавали конечности бытия не меньшее значение, чем самой жизни. Более того, они исходили из идеи о том, что мы можем начать вести и понимать жизнь правильно только тогда, когда примем в расчет нашу смертность. Ведь благодаря конечности, жизненное время, данное нам, приобретает непосредственную положительную серьезность, значимость и требовательность, которые в ином случае нужно было бы привязывать к определенным условиям, а их для начала необходимо было бы определить. И даже если бы мы их определили, у нас бы не было полной уверенности, что они верны и вообще есть. Но если мы существуем в этой жизни как временные ее участники, вышеназванное отношение к миру приобретает новую глубину и требовательность. Говоря конкретнее, только тогда, собственно, и появляются жизненные вопросы. Например, когда человек осознает конечность не только жизни в целом, но и отдельных жизненных периодов и начинает думать о том, о чем никогда не думал раньше. Что нам следует сделать сегодня, совершить и решить, если мы посмотрим на это с позиции того, кто будет оглядываться назад на свое прошлое? Что нам следует сделать, чтобы что-то улучшилось или не улучшилось благодаря нашим решениям и действиям? Все это говорит нам: мы можем поступить по-другому. Конечность и безвозвратность наших дней делает значительной и весомой нашу способность менять поведение. А в повседневной суете эта значительность легко ускользает от нас. Наши действия влияют не только на нашу актуальную жизненную ситуацию и наше окружение. В итоге они также составляют нашу жизненную историю, то есть являются нашими собственными следами, которые мы оставляем в этом мире как индивидуумы. Возможность формировать эти следы сегодня – это наша свобода. Ведь именно знание о конечности бытия подгоняет человека определить направление своей жизни. Причем не просто какое-то, а в идеале такое, о котором честно можно будет сказать. Хорошо, что я выбрал его. Это основополагающее знание также дает нам понять, что наше жизненное время не просто используется и уходит. Образно выражаясь, из субстанции жизни может возникнуть хороший продукт, так же как из воска свечи нашей жизни возникает свечение, наша деятельность. Возможно, мы также осознаем, что жизнь предлагает много возможностей смысла, дает много запросов. Возможности смысла хотят быть реализованными, а запросы требуют реакции. Иначе они так останутся возможностями, которые мы в худшем случае заберем с собой неиспользованными в могилу, как воск, который так и не стал свечой. И тогда мы осознаем, будучи смертными, мы не располагаем такой роскошью, как вечная отсрочка начала активной ответственной жизненной деятельности. Нет генеральной репетиции жизни. Мы уже включены в эту жизнь. С этим некая часть свободы и отстраненности исчезает, но оставшаяся свобода и требования жизни весят гораздо больше. Мы не можем позволить себе попусту тратить жизнь, как будто она никогда не кончится. С такой точки зрения мы получаем больше свободы именно благодаря нашей смертности, так как каждому человеку должно быть понятно, что при таких условиях мы освобождены от проектов или требований, которые не считаем экзистенциальными и не соответствующими нашей сущности и нашим задачам, то есть для которых мы, в общем-то, не созданы и поэтому не ответственны за них. С этой позиции знание об ограниченности жизненного времени дает нам право, а говоря точнее даже обязанность, на автономию и самообеспечение. Она освобождает нас от мнимых принуждений и в той же мере возлагает ответственность за то, что мы будем делать с этой свободой и с этим временем. Цитата. «Наибольшую часть жизни тратим мы на дурные дела, немалую на безделье и всю жизнь не на те дела, что нужно. Не упускай ни час. Удержишь в руках сегодняшний день, меньше будешь зависеть от завтрашнего. Иначе, пока будешь откладывать, вся жизнь и промчится. Все у нас Луцилий чужое, одно лишь время наше». Кто же не признает факта своей смертности, тот отрицает этим второй неоспоримый момент своего бытия. Первый – это принятая нами забота и любовь в начале нашего жизненного пути. Второй – это ограниченность жизненного пути во времени и возникающая отсюда ответственность сознательно обходиться с ним и нашими возможностями. Кем я хочу быть? Что однажды станет правдой обо мне? Что я буду направлять в мир? Что делать? Что оставлю после себя? На эти вопросы можно дать ответ. Но только если мы будем учитывать личную и совместную ответственность, возложенную на нас этими вопросами. В противном случае жизнь, якобы бессмысленная и не предъявляющая нам требований, ввиду своей конечности, станет раной, которая вряд ли затянется. Это будет безрадостный поиск быстрых и легких развлечений, которые жизнь нам дает не так часто и не в таком количестве, как того хотелось бы. Возможно, это еще одно указание на факт, кажущийся поначалу парадоксальным, что люди, которые оценивают свою жизнь как относительно бессмысленную, мучаются от страха смерти больше, чем те, кто готов ежедневно открыто отвечать на многочисленные вопросы смысла. Учиться жить у тех, кто готовится к смерти. В дополнение расскажу о еще одной личной встрече. Когда я читаю лекции в Москве в качестве приглашенного профессора по логотерапии, я регулярно посещаю крупный хоспис номер один, первый в своем роде в России. Большинство пожилых обитателей хосписа за свою долгую жизнь и ввиду изменчивой российской истории последнего столетия претерпели много лишений. Мировую войну, голод, нужду, годы восстановления и годы тяжелого труда, а также годы политических репрессий, надзора и нестабильности. Но в личных беседах с этими людьми, готовящимися к смерти, я регулярно замечал, что лишь немногие, рассказывая о своем прошлом, вспоминали, сколь многого они были лишены и как много им пришлось страдать. Они оценивают свою жизнь скорее потому, что они сделали или что оставили после себя, что дали этому миру. Другими словами, в конце жизни вес имеет то, за что мы несем ответственность. И это не условия нашей жизни, а то, что мы сделали в рамках этих условий, что мы оставили после себя. Подобное наблюдение сделали многие сотрудники хосписа. В последние недели и дни жизни вопрос о том, как обходилась с нами судьба, имеет меньшее значение, чем вопрос о том, что мы сами дали миру. Особенно мне запомнилась беседа с приятной 90-летней бывшей учительницей немецкого языка. Мы сидели ранним летом в волшебном саду хосписа, в оазисе спокойствия посреди суматохи большого города, под яблоней. Она рассказывала мне о своей жизни. В конце беседы она сказала, что скоро история ее жизни будет дописана. Она не может больше исправить эту историю, улучшить ее, пролистать назад к прошлым главам. При этом она казалась вполне довольной. В общем и целом, она была благодарна тому, что было написано в ее почти завершенной книге жизни. Лишь несколько случаев проявления холодности и несколько упущенных возможностей помочь ученикам немного омрачали общую картину ее жизни, но в целом с ее итогом и формой она примирилась. С остальным, по ее словам, она могла жить и умереть. Продолжая, женщина сказала мне, что мое счастье и в то же время моя ответственность как более молодого человека заключаются в том, что я еще могу вписать что-то в свою историю жизни, что я могу решить сегодня, сколько незавершенных, хороших или менее удавшихся глав будет в книге моей жизни, когда я ее закончу. «Подходите к своему труду добросовестно», — сказала она. Невероятно интересно, что именно этот образ Виктор Франкл применял в качестве психотерапевтического метода для пациентов, которые пытались бежать от своей жизненной ответственности, пребывая в невротическом оцепенении. Цитата. «Можно попробовать предложить нашему больному представить себе, как сложилась бы его жизнь, будь она, например, сюжетом романа, а сам больной – главным героем этого романа. Правда, в таком случае больной имел бы абсолютное право самостоятельно определять развитие сюжета. Например, указывать, какие события будут происходить в каждой следующей главе. Тогда он также сможет ощутить свою сущностную бытийную ответственность, как свободу решения и выбора из бесчисленных возможностей действия, а не как мнимый груз ответственности, которого он боится и от которого стремится убежать. Мы могли бы еще более ярко подчеркнуть личностный аспект его деятельности, если бы предложили ему представить финал собственной жизни, когда он был бы уже в состоянии закончить свою полную биографию. Но даже в случае такой последней главы, ее сюжет разворачивался бы в настоящем. Больной, словно по волшебству, оказался бы в состоянии внести в свою жизнь все необходимые поправки. Он мог бы совершенно свободно определить даже то, что должно произойти непосредственно после описываемых событий. Суть этой аллегории такова, что человек был бы вынужден во всей полноте пережить чувство собственной ответственности и действовать в соответствии с ним. Конечность, как главная черта жизни, дает нам осознать, что наше решение и жизненный путь, который мы сегодня выбираем, становится нашим прошлым, превращаются в нашу жизненную историю. Сколько бы судьбоносных поворотов, хороших и не очень, не содержала актуальная глава, если мы будем соизмерять масштаб нашего будущего «я» с сегодняшними решениями и захотим сделать этому «я» подарок, возможность когда-то мирно проститься с собой и примириться с результатом своей жизни, мы поймем, что равнодушие и отстраненность не самая достойная жизненная позиция. Таким образом, мы уже познакомились с двумя убедительными основаниями для того, чтобы в корне не доверять отстраненности и отказу от надежды. Это, во-первых, то, как мы появились в мире, а во-вторых, конечность нашей жизни. Вооруженные этими фактами, мы снова рассмотрим кризис современности и в особенности те жизненные позиции, которые мешают осмысленному существованию и дружбе с жизнью. Продолжение следует. Бумажную версию книги вы можете купить в Высшей школе логотерапии при Московском институте психоанализа. А я желаю вам осмысленной жизни. До скорых встреч, пока.